Вот. Меня зовут Андрей Татаринов, как я уже сказал, и я сегодня расскажу доклад, который мы вместе с моим коллегой этим летом представляли на Сиграфе. В общем, перед началом две вещи я скажу. Первое, это то, что моя презентация на английском. Ну, я, естественно, буду говорить все на русском, но текст на английском. В принципе, его немного, в основном у меня на слайдах диаграммы и картинки. Вот, но тем не менее. И второе, это мой доклад довольно большой, я его отношу к категории advanced, поэтому я бы хотел вносить некоторую интерактивность. Если есть вопросы, вы прямо по ходу доклада их задавайте, и я тоже буду иногда спрашивать. У меня, в общем, доклад разделен на две большие части, и я между ними сделаю еще дополнительную секцию вопросов-ответов, потому что, наверное, вопросы накопятся сразу после первой части. Ну ладно, приступим. В общем, мой доклад называется «Альтернативные алгоритмы рендеринга с использованием NVIDIA CUDA», и я сейчас расскажу вообще, о чем это. Ну, план доклада у меня 4 пункта. Первый очень маленький, это краткий обзор CUDA. В общем-то, вы с ней можете ознакомиться практически где угодно, довольно популярная технология сейчас. Затем вторая часть очень большая, это трассировка лучей на CUDA. Третья часть тоже большая, это реализация Race Pipeline на CUDA. И четвертая, маленькая, это идеи на будущее, о которых мы и думаем. Ну, начнем с первой части, с небольшого обзора CUDA. В общем-то, CUDA, которая расшифровывается как Compute Unified Device Architecture, очень сложный и много слов, грубо говоря, это просто архитектура устройства для параллельных вычислений. То есть наш GPU, графический ускоритель, он представляет собой архитектуру вида CMD, Single Instruction Multiple Data. То есть мы можем запускать сотни тысяч потоков, которые выполняют одни и те же действия, но над разными данными. И на самом деле существует огромное море задач, которые под этот тип подпадают. К сожалению, трассировка лучей и рейс к этим задачам не относятся, поэтому я в ходе доклада буду заострять внимание на том, как можно нерегулярные задачи, в которых требуется выполнение разных вариантов действий для разных данных, как их можно эффективно реализовать на CMD архитектурах. В общем-то, CUDA — это на самом деле некий фронт-энд для программистов, для приложений к нашему GPU. То есть мы можем использовать различные языки типа C++, это стандартная реализация CUDA, OpenCL, DirectX Compute, даже реализация для Fortran, чтобы программировать для GPU. И все эти языки, они все равно будут общаться через CUDA с нашей железкой. Железка состоит, сам графический ускоритель состоит из стриминг мультипроцессоров. Грубо говоря, это один блок, в котором содержится набор из мультипроцессоров. Таких блоков на видеокарте может быть несколько. Их есть несколько. Скажем, на самой первой видеокарте 8700 GTX, которую мы выпустили для CUDA, на ней было 8 таких синеньких блоков, которые слева. И каждый синенький блок содержал 8, собственно, вычислителей. SP — это один процессор, который может выполнять вычисления. И тут уже некоторые детали CUDA, которые заключаются в том, что мы можем запускать на выполнение огромное количество тредов параллельно, то есть, скажем, 100 тысяч тредов. Все эти треды подразделяются на блоки, то есть мы треды запускаем блоками, скажем, мы запускаем 100 блоков по 1000 тредов. И один такой блок выполняется на одном мультипроцессоре, на одном там синеньком устройстве. И все треды внутри блока, во-первых, могут пользоваться общей памятью, что очень важно, а во-вторых, их можно синхронизировать, то есть можно поставить точку, на которой они все остановятся, дождутся друг друга и потом продолжат выполнение. Дальше этот слайд я, пожалуй, пропущу, он о деталях кодинга на CUDA. Грубо говоря, идея в том, что чем проще мы напишем тред, и чем меньше мы задействуем регистры в нем, тем больше тредов мы сможем загрузить на один мультипроцессор на видеокарте. То есть тем больше тредов мы сможем выполнить. А это влияет на производительность. Типичные совершенно применения CUDA, которые сейчас у нас реализованы, это всевозможные системы частиц, как, например, реализация дыма от машины, просто дыма. Также, на самом деле, могут быть довольно сложные взаимодействия частиц, где каждая частица друг с другом взаимодействует, как на картинке слева. И например, картинка с водой, на самом деле, она кажется очень простой, но здесь применена технология FFT, быстрое преобразование Фурье, реализованного на CUDA, для вычисления спектрограммы распространения волн в океане и для построения, собственно, меша волн. Это типичный пример использования. Они, в общем-то, довольно регулярны, предполагают то, что, например, над каждой частицей мы будем делать одни и те же действия всегда, на каждом кадре. Или, например, для FFT у нас вообще есть стандартные алгоритмы, которыми все пользуются. То есть это довольно простые задачи, которые решаются, грубо говоря, в лоб на пути. Сейчас я расскажу про задачу трассировки лучей, которая на самом деле не так проста. Но сперва вопрос. Все знают, что такое трассировка лучей, или нужно немного рассказать?
Чуть-чуть.
В общем, трассировка лучей — это на самом деле довольно естественный подход к рендерингу, который заключается в том, что в классическом варианте мы из глаза наблюдателя пускаем лучи через каждый пиксель экрана и смотрим, куда эти лучи попадают. Ну, то есть смотрим, какие объекты они попадают, как они отражаются, как они преломляются от этих объектов. То есть мы пытаемся с помощью этих лучей реализовать все классические законы оптики, которые, ну, или просто как-то симулировать их. Все законы оптики, которые мы наблюдаем в реальном мире. И с помощью этого подхода можно очень как бы естественным образом реализовывать такие вещи, как отражение, преломление, каустики, мягкие тени и так далее. То есть все, что мы видим глазом, но при этом не можем сделать с помощью, скажем, DirectX, мы можем делать с помощью трассировки лучей. И на самом деле трассировка лучей также является очень важным средством для определения видимости. То есть на самом деле оттрассировать сцену, чтобы понять, какие объекты мы видим, какие нет, гораздо быстрее, чем, скажем, какие-нибудь аналитические действия проводить. Поэтому, в общем-то, этот алгоритм нам довольно интересен. Ну, здесь несколько слов о том, что проект по трассировке лучей на коде мы вели вместе с МГУ, то есть мы работаем с университетами, и с МГУ в частности. И у нас был один заинтересованный студент, который проделал на самом деле колоссальную работу. Он сделал и рейтрейсинг, и пасттрейсинг, и фотонмаппинг, то есть все классические алгоритмы, которые используют трассировку лучей. На этом это такой большой вводный слайд, на котором показан путь луча, то есть какие стадии проходит луч в нашей реализации. На самом деле здесь есть две глобальные стадии. Первая из них — это трассировка дерева. То есть мы исходим из предположения, что перед тем, как трассировать сцену, мы устроим некоторые иерархические представления. Я расскажу о них поподробнее чуть попозже. И это иерархическое представление, скажем, КД дерева или БСП дерева, оно необходимо для того, чтобы оптимизировать процесс нахождения треугольников, которые пересекают луч. То есть мы выпускаем луч в пространство, и вместо того, чтобы перебирать все треугольники, которые есть в сцене, а их может быть очень много, скажем, может быть там 5 миллионов, мы целую вечность будем копаться в них. Мы эти треугольники разбиваем на группы, как-то находящиеся в пространстве. И затем очень, с помощью деревьев можем очень быстро находить те группы треугольников, которые точно лежат на пути луча, и перебирать только их. Этот алгоритм кажется очень простым, но на самом деле для реализации на КУДе он довольно сложен, потому что он должен использовать стек. А стек — это довольно непростая структура, но, в общем, он требует рекурсии, которой на GPU просто нет. Приходится извращаться. Вот, затем, когда мы нашли те узлы дерева, в которых есть треугольники, с которыми луч может пересечься, мы проводим стадию, ну, просто мы пробегаем по всем треугольникам и ищем, какой из них пересекается с нашим лучом. И когда мы нашли пересечение, мы генерируем теневые лучи, генерируем вторичные лучи для преломления и отражений. По результатам расчетов производим затенение, то есть высчитываем конечный цвет пикселя. Ну, несколько особенностей, которые возникают в ходе реализации алгоритма, это то, что количество лучей нам неизвестно. То есть мы заранее можем сказать, что, скажем, мы выпустим столько-то лучей из глаза, но при этом как эти лучи, куда эти лучи полетят, сколько лучей они сгенерируют, там, отразившихся, преломившихся, этого мы заранее никогда не можем знать. И это первый источник нерегулярности в задаче. Вторая проблема в том, что количество вычислений на каждый луч и количество памяти, которое нужно будет считывать или записывать для каждого луча, тоже непредсказуемые и крайне нерегулярные. То есть мы, опять же, не можем делать никаких предположений в этой области. И поскольку все эти вычисления довольно сложные, наши треды требуют большого количества регистров и большую нагрузку на шину данных для видеокарты. Ну, сейчас я чуть-чуть буквально расскажу про КД дерево. То есть оно строится путем, ну, грубо говоря, я не буду вдаваться в детали его построения, это все есть в интернете. Идея в том, чтобы разбить дерево на поддеревья, которые содержат максимальное количество треугольников, и постараться изолировать пустые пространства, чтобы быстро их отбрасывать. И затем такое КД дерево используется для трассировки луча. Но опять же, здесь, ну, такой слайд с деталями, который рассказывает о количестве регистров, которые требуются нам для нахождения пересечения узла с деревом. Я не думаю, что нужно вчитываться в это. Вот здесь слайд, который показывает, как происходит рекурсивная дрессировка луча с прохождением дерева. То есть мы сперва рассматриваем верхние два узла и все равно обращаем внимание на L-узел, на левый узел, потому что он ближе к началу выхождения луча. И затем рекурсивно мы отбрасываем те узлы дерева, которые не попадают в наш луч, и заодно отбрасываем пустые узлы дерева. И приходит, ну, вот этот узел у нас пустой, мы его отбрасываем. И остается один узел, который находится на пути пересечения луча. Казалось бы, можно тут остановиться и продолжить дальше двигаться по нашему пути, но это неверное решение. Потому что если мы не найдем пересечение ни с одним из треугольников в этом узле дерева, то есть наш луч пройдет мимо, то мы будем считать, что пиксель черный, хотя на самом деле это не так. У нас есть еще один узел, в котором потенциально возможно пересечение. Вот он. И наш алгоритм это учитывает и позволяет найти оба узла и находить пересечение во всех треугольниках этих узлов. Ну просто о таких деталях нужно помнить, когда реализуете рейтрейсинг, в любом случае, не только на CUDA, но и на GPU, потому что это, ну, просто, иначе алгоритм будет неверным. И, в общем-то, опять же, две главные детали, которые возникают при прохождении дерева. Первое, это то, что разные лучи могут работать за разное время, то есть мы не можем никогда предположить, что мы там найдем пересечение всех лучей со всеми узлами дерева за одно и то же время. И второе, это то, что каждому треду, который ищет, занимается поиском, занимается траверсингом дерева, ему нужна своя память для того, чтобы хранить, скажем, стек. И все листья, которые он найдет. А количество листьев, опять же, неизвестно заранее. То есть, в худшем случае, у нас луч пересекает все возможные узлы дерева, и там вообще потребуется куча памяти для этого, для каждого треда. И решение, которое мы предлагаем для этих проблем, для первой проблемы, это такой термин persistent threads, то есть это треды, которые не ограничиваются выполнением одной задачи, то есть, скажем, не делают одну операцию и потом завершаются, а делают ее в цикле, то есть, скажем, тред, который сделал операцию над одним куском данных, потом самостоятельно взял другой кусок данных и продолжил над ним работать, и так далее, пока данные не закончатся. А для второй проблемы с памятью решение – это тайлинг экрана. То есть если для всего экрана, для всех тредов нам памяти не хватает, то мы можем просто разбить экран на более мелкие части, каждый из которых гарантированно влезет в память, и работать с этими частями. Я бы хотел поподробнее поговорить про persistent threads. Идея их заключается в том, что мы запускаем не столько тредов, сколько нам нужно, чтобы обсчитать все лучи. То есть, скажем, вот у нас есть экран, каждый его пиксель – это один луч. Мы могли бы запустить столько тредов, сколько у нас пикселей на экране, но это было бы не очень здорово. Мы, наоборот, запускаем столько лучей, сколько максимально наша железка может потянуть. То есть, скажем, если у нас какой-нибудь GeForce, и он вытягивает миллион тредов, мы запускаем миллион тредов. Независимо от того, сколько у нас лучей и сколько у нас есть данных. И постоянно пытаемся поддерживать все наши треды загруженными. То есть у нас есть большой набор исходных данных, большой набор, скажем, исходных лучей. Каждый тред будет брать из него данные, будет брать свой лучик, трассировать его, добавлять новые лучики в этот пул, чтобы другие треды тоже могли ими пользоваться. И я сейчас покажу, почему такой алгоритм нам важен. Скажем, если мы рассмотрим классический вариант, когда все треды рассчитывают по одному лучу, затем мы запускаем новый блок тредов для новых лучей. Скажем, у нас тред номер 2, он оказался таким неудачником, и он выполнялся дольше, чем остальные треды. И, соответственно, скажем, треды номер 0, номер 1 и номер 3 уже закончили работать, и сидят, ждут второй тред, пока он закончит работу. И только после того, как он закончит работу, мы сможем начать выполнять следующий блок. То есть мы тратим просто огромную кучу времени, и почти все оборудование пустует в ожидании только одного треда. Это не очень хорошо. Если мы используем persistent threads, то есть треды, которые сами берут себе работу, то пока тред номер 2 работает, треды номер 0, 1 и 3, закончив свою работу раньше, самостоятельно подбирают себе следующий кусок данных для обработки и, не дожидаясь второго треда, начинают работу самостоятельно. Таким образом, время на выполнение, ну, вы видите, в полтора раза сократилось на данной диаграмме. И в реальности мы достигали там пятикратных увеличений скорости благодаря применению этого алгоритма. Ну, скрин-тайлинг довольно простая вещь, то есть нам просто нужно стараться поддерживать размер тайла таким, чтобы в память на графическом ускорителе вся наша информация помещалась. Так, ну, в общем, возвращаемся к большой диаграмме. Здесь, я думаю, не очень важный слайд. Ну, то есть, его идея в том, что мы должны подобрать алгоритм нахождения пересечения луча с треугольником такой, чтобы он был одновременно и быстрый, и использовал малое количество регистров, чтобы мы могли тредов таких запускать очень много. И здесь еще одна интересная деталь, которая касается использования shared памяти. То есть идея в том, что вот у нас одна красная стрелочка – это один лучик, то есть это один тред в параллельной программе. И у нас есть несколько вариантов трассировки лучей. То есть мы могли бы взять все эти шесть лучиков, и каждый лучик бы перебирал все треугольники, всю кучу треугольников в своем цикле. Или можно поступить интереснее. Можно взять один треугольник, загрузить его в общую для всех этих лучей память, и чтобы все эти лучи работали, чтобы они все работали над одним треугольником. То есть они все проверят один треугольник, потом мы загрузим второй треугольник в общей памяти, и они все проверят его также. Сейчас я расскажу, в чем плюс. То есть в оригинальном подходе у нас есть куча тредов. Вот зелёный прямоугольник – это массив тредов. И есть синий прямоугольник – это массив треугольников. И треды начинают читать из этого массива треугольников, и со временем, скорее всего, чтения становятся нерегулярными. То есть все треды читают из разных частей массива треугольников, что приводит к непопаданию в кэш, к постоянной необходимости читать очень много данных и, в общем, тормозит выполнение. Если вместо этого мы сразу возьмем треугольники и загрузим их в общую память, а потом будем обращаться к ней, то поскольку эта общая память находится очень близко к процессорам, которые выполняют треды, то мы можем к ней обращаться как угодно. Скорость обращения к ней очень высокая. То есть как угодно нерегулярно мы можем читать из этой памяти. И таким образом, используя общую обобщенную память, мы добились 30% прибавки к скорости при трассировке, при перенахождении, пересечении луча и треугольника. Затем, если еще раз посмотрим на общую диаграмму, на самом деле первые два этапа мы можем слить в один этап, поскольку это довольно логично выглядит. И введем такую терминологию, как Uber Kernel или Uber Threads. То есть у нас, скажем, раньше я говорил только о тредах, которые выполняли одну задачу, скажем, нахождение пересечения луча и треугольника. Но мы можем, то есть, скажем, мы нашли пересечение, и тред закончил работу, затем мы запускаем новый блок тредов, который, скажем, рассчитывает освещение. И сейчас я хочу ввести новую концепцию, которая называется Uber Thread. То есть это тред, который может делать сразу несколько типов работы. То есть сперва он может делать работу А, а потом, не прекращая выполнение, он может переходить, скажем, к работе Б. И сейчас я расскажу, почему это важно. То есть для данной задачи, опять же, Uber Kernel выполняет сперва поиск по дереву, находит листья дерева, с которыми мы пересекаемся. А потом, когда листья найдены, он переходит самостоятельно, то есть не выходя из своего главного цикла, он переходит к нахождению пересечения с треугольником. Это нужно, опять же, потому что если у нас существует два типа задач, первый – это прохождение по дереву, а второй – это нахождение пересечения с треугольниками, то, опять же, мы можем натолкнуться на ситуацию, в которой один тред зависит на первой задаче гораздо дольше, чем другие. И, опять же, все будут его ждать. То есть, фактически, весь графический ускоритель останавливается, и все ждут один тред. И только когда он закончится, мы переходим ко второму типу работы. В случае использования Uber-тредов, вот у нас тред 2, он такой неудачный, в случае использования Uber-тредов, треды номер 0, 1 и 3 самостоятельно перейдут на второй тип работы, самостоятельно начнут находить пересечение лучей с треугольником, пока второй тред будет выполнять свою работу. Таким образом, опять же, общее время гораздо сокращается. В общем, плюс использования Uber-тредов – это то, что мы, во-первых, сохраняем память, нам не нужно тратить память на запуск новых тредов, и мы можем делать work-switching, то есть в зависимости от условий, в зависимости от данных, треды могут переключаться на разные типы работы. Но здесь нужно быть осторожными, потому что такие треды, они исходный код получается огромным на несколько экранов, и их очень сложно оценивать их перформанс, их производительность. Это первое. А второе – то, что из-за неосторожности количество регистров может раздуться, и все получится очень медленно. Надо за этим следить. Так, здесь обзор материал Nlight Kernel. Я думаю, не будем останавливаться. Перейдем к картинкам. То есть, на большой картинке здесь показаны мягкие тени, которые были сгенерированы трассировщиком лучей. а на картинке справа внизу показано отражение, скажем, от стола. Мягкие тени генерируются просто тем, что мы трассируем огромное количество shadow лучей, но поскольку мы это делаем параллельно, все получается очень быстро. То есть здесь, на этой картинке, был интерактивный перформанс приблизительно 5 кадров в секунду. Здесь опять картинки, связанные с Global Illumination, то есть вот две картинки. Первая вверху – это Kernel Box, самый известный тестовый пример для всех трассировщиков лучей. У нас есть два куба, две цветные стенки и пространственный источник света вверху. И на этом для построения картинки был применен алгоритм фотон-маппинга, то есть мы трассировали лучи не только из камеры, а еще и трассировали лучи из источника света. И здесь, если присмотреться, видно, что мы получили вторичное диффузное освещение. Вот здесь грань куба, она такая красненькая. Это от того, что куб находится рядом с красной стенкой, и видна засветка вторичная диффузная. Это как бы очень важный эффект, который с помощью простой трассировки лучей не достигается. Так, ну это все про рейтрейсинг. Если есть вопросы, задавайте, я отвечу. Потому что дальше перейдем к еще одной части, она чуть-чуть покороче, но тоже довольно легкая. RAYS — это такой рендеринг, подход к рендерингу, который использует микрополигоны. Он изначально был разработан для того, чтобы... То есть он изначально планировался как средство для визуализации картинок для компьютерных эффектов, для, скажем, для мультиков или для эффектов фильма. То есть все мультики, которые вы видите, там вот у меня здесь картинки из мультика Elephant's Dream и из мультика Plush Life, который был сделан на NVIDIA-ском RAYS рендере. И вообще во всех мультиках, которые вы видите, скажем, это может быть там Shrek, Ice Age и так далее, все картинки сделаны с помощью этого алгоритма, с помощью RAYS. И он фактически и во всех фильмах, там, в этом аватаре, который недавно вышел, в нем все порендерено с помощью RAYS. И это пайплайн, который был специально разработан для того, чтобы достигать кинематографического качества изображения. То есть мы все объекты дровим до субпиксельных треугольников, то есть до треугольников, которые настолько маленькие, что они даже меньше, чем один пиксель. И затем мы используем специальный алгоритм сэмплирования для того, чтобы из этих микротреугольников сделать финальную картинку. То есть мы достигаем просто потрясающего уровня антиалиасинга. У нас очень гладкие поверхности, и мы никогда не заметим отдельных пикселей. И затем, при встраивании такой картинки, скажем, в кинематографическую, мы просто не заметим никакой разницы между изображениями. Сейчас, на самом деле, идет довольно много исследований насчет перенесения этого RAYS пайплайна на параллельные системы. Вот, скажем, очень сильное исследование ведет китаец Кунжу со своей группой. Они, кстати, должны были на Сиграфазе в этом году представлять свою работу, но я не помню, сделали ли они это или нет. Еще наш сотрудник, Анжел Падни, делал работу, связанную с адаптивным разбиением треугольников на микротреугольнике, на GPU. Но на самом деле, опять же, как и в предыдущей части, проблемы реализации RAYS на CUDA, они также общие для многих задач параллельного программирования. Некоторые пунктики, о которых стоит помнить, это то, что RAYS, это на самом деле, несмотря на то, что мы делаем вроде как одни и те же действия над всеми треугольниками, то есть мы сперва надробили треугольники, потом их все загрузили в память, все их отсэмплили. На самом деле, все равно мы порождаем огромное количество неоднородной работы. И несмотря на то, что у нас как бы есть натуральный параллелизм в этом подходе, который выражен через бакетинг, я расскажу подробнее попозже немного. Тем не менее, количество работы на каждый элемент входных данных, оно очень сильно различается. И более того, чего не было в случае с рейтрейсингом, некоторые стадии данного пайплайна могут генерировать просто огромное количество данных. То есть на этапе получения микротреугольников мы можем нагенерировать реально 100 гигабайт этих микротреугольников, которые не то что в видеопамять, даже в оперативную память не влезут. И поэтому нам нужно как-то думать над тем, чтобы количество данных сократить. Идея реализации, которую я использовал, очень простая. Она заключается в том, чтобы представить весь пайплайн как набор, опять же, кернелов, то есть набор групп тредов, которые, тем не менее, взаимодействуют через очереди. Очереди – это специальный тип хранения данных, который я ввел для... это уже известный тип данных, но на GPU он применяется впервые. Я реализовал его для того, чтобы упростить свой алгоритм, для того, чтобы позволить некоторым стадиям выполняться гораздо эффективнее. И также использование очередей позволяет использовать более продвинутые схемы управления тредами, о чем я расскажу подробно. На самом деле, сам пайплайн довольно простой, он состоит из четырех главных стадий, первая из которых довольно простая. То есть, ну, мы как в классической графике, мы должны применить к объектам матрицы преобразования различные. То есть, скажем, перенести их из мирового пространства в пространство камеры, затем сделать перспективное преобразование и так далее. Это все уже делали. Затем идет subdivision kernel. Это kernel, который делает начальное подразберение объектов на некоторые очень небольшие кусочки. Они все еще могут быть больше пикселей, но они позволяют нам оценить на следующем этапе, насколько сильно нам нужно будет каждый кусочек дробить на микротреугольники. И затем на следующем этапе мы делаем дробление на микротреугольники. Затем, когда мы получили микротреугольники, мы их красим, используя различные шейдеры. И затем, когда мы уже получили закрашенные треугольники, мы их сэмплируем пикселями на экране. То есть у нас, грубо говоря, есть набор пикселей, и мы смотрим, какой треугольничек в каком пикселе оказывается. Я об этом расскажу попозже. И на последнем этапе мы получаем A-буфер, ну это специальный и очень хитрый буфер, который затем мы просто рисуем на экран. Немного, буквально пару слов о том, почему я решил использовать очереди. Во-первых, моя реализация очередей предоставляет высокоуровневый доступ к памяти, то есть я могу использовать функции типа push и pop для того, чтобы читать из очередей, ну как, скажем, из стека, например. Ну, в принципе, можно было использовать стек вместо очередей, это не очень, не суть важно. И внутри этих вызовов я реализую довольно сложные обращения к памяти, которые на самом деле наверху уже не видны. То есть я могу реализовать довольно сложные алгоритмы общения с памятью, с глобальной памятью, с shared памятью. Я могу кэшировать в свою очередь. Это не важно с точки зрения алгоритма, потому что все это скрыто. Я могу использовать специальные трюки при работе с очередями. То есть я могу реализовать рекурсию, хотя на самом деле на GPU она невозможна в явном виде, я могу сделать ее неявной. И я могу следить за загрузкой работы также с помощью очередей. Снова большая диаграмма, которая рассказывает о пути одного патча. То есть у нас все объекты состоят из патчей. Это могут быть патчи Bezier или Neurus патчи. В общем-то, это классический подход в современной компьютерной графике для фильмов и для мультиков. Все художники работают только с Bezier или с Neurus патчами. В треугольниках уже никто не рисует. Ну, в общем, словом, это называется subdivision поверхности. Они там делают себе огромный пласт поверхности. Суть в том, что это уже не треугольники, все художники уже рисуют такими поверхностями. Ну, здесь перед синенькими диаграммами здесь представлены все очереди, через которые проходит патч. То есть он попадает в очередь трансформации, потом его трансформируют, он попадает в очередь субдивижена, где он рекурсивно подразбивается на более мелкие кусочки, и затем он проходит через дайсинг, шейдинг и сэмплинг, для каждого из которых есть своя очередь. Еще один слайд про очереди. Я сейчас о них расскажу подробнее, потому что это новых реализаций, потому что это на самом деле довольно важная часть. И только я реализую очереди, алгоритм SCAN, который здесь отмечен зеленым, он на самом деле применяется повсеместно в параллельных задачах, я о нем расскажу. Ну, во-первых, я реализовал очереди через map-on-map интерфейс, то есть я маплю кусок памяти для тредов, потом треды эту память используют и с помощью функции onMap возвращают ее на место. И внутри каждого map вызова я явно выполняю операцию SCAN, после которой все треды получают доступ к памяти одновременно. Это очень важно. Операция scan, которая, по-моему, называется префиксная операция префиксной суммы, это на самом деле, как я уже говорил, фундаментальная операция, и она позволяет распределять память в зависимости от надобности каждого треда. То есть, вот скажем, у нас есть 8 тредов, и каждый тред запросил количество элементов, которые нужно прочитать из очереди. С каждым первые два треда хотят читать по одному элементу, затем два треда хотят читать по два элемента, а вот седьмому треду вообще нужно 4. И для того, чтобы... И у нас есть массив данных в памяти. И исходя из этих данных, исходя из того, сколько каждому треду нужно данных, мы хотим получить начальные индексы, как бы откуда каждому треду читать. И мы реализуем простой алгоритм префиксной суммы. То есть мы по очереди суммируем все элементы, мы суммируем... То есть просто идем по всему этому массиву, и каждый элемент результирующего массива — это сумма всех предыдущих элементов исходного массива. Таким образом, получаем набор индексов, ту самую префиксную сумму, используя которую мы должны считать из памяти. Этот алгоритм на самом деле хорош тем, что он очень простой, но он плох тем, что он абсолютно линейный, то есть мы не можем никак его распараллелить. То есть мы должны по очереди перебирать все элементы и суммировать их. Это не очень здорово. То есть, скажем, если у нас не 8 тредов, а 100 тысяч тредов, то мы должны будем сделать для каждого треда 100 тысяч операций, и все должны будут ждать, пока эти 100 тысяч операций выполнятся, чтобы продолжить дальше чтение. Вот, мы получили индексы, и затем каждый тред просто берет свой кусочек данных по исходному индексу, по вычетному индексу. Вариант, который я использовал, он немного более сложный и заключается в использовании, ну, его сложность гораздо меньше. На самом деле его сложность выше, чем у предыдущего подхода, но его можно использовать, его можно реализовать параллельно. Ввиду чего эта сложность, n log n, она нивелируется. То есть мы можем разбить расчет префиксной суммы на несколько этапов со смещенными суммированиями. Этот вариант описан в очень хорошей статье моего коллеги Марка Харриса, вы можете найти в интернете ее более подробное описание. Суть в том, что мы немного увеличиваем количество вычислений на каждый тред, но это дает нам возможность распараллелить все вычисления и посчитать операцию скан очень быстро. И на выходе, как всегда, мы получаем набор начальных индексов для массива из входных данных, которые треды могут использовать. Вот здесь ссылка на статью Марка Харриса 2008 года. Ну и на уровне использования очередями это выглядит так. У нас есть 8 тредов, каждый из которых вызывает функцию map, запрашиваем количеством элементов. Внутри функции map параллельно выполняется операция scan, и каждый тред просто получает индекс, по которому он должен читать данные, и, собственно, производит чтение. Преимущество скана в том, что когда огромному количеству тредов нужно прочитать данные из одного массива, из общего массива, в классическом случае нам нужно было бы вводить примитивы синхронизации, скажем, какой-нибудь семафор, потому что любой общий массив он является, ну, как бы является общим ресурсом, доступ к которому нужно синхронизировать. Но в случае с нашей задачей мы гарантированно знаем, что каждый тред будет читать из своего участка памяти, и с помощью операции scan мы можем позволить всем тредам получать доступ к данным синхронно. То есть никаких racing conditions, никаких дедлоков не возникает. Это очень важно. Теперь я буквально несколько слов расскажу о самих кернелах и начну с бакета рендеринга. То есть идея этого рендеринга в том, что мы, как и в случае с ретрейсингом, разбиваем экран на участки, на тайлы, и каждый тайл обсчитываем параллельно. Поскольку наша задача довольно изолирована, и каждый тайл не зависит от другого, то есть мы не трассируем лучи, там, чтобы там, один луч мог взлететь в совершенно разные участки пространства, мы просто травим модель на микротреугольники, и это позволяет нам разбить экран на мелкие участки и обрабатывать их параллельно. Вот как здесь и показано. То есть у нас каждый блок тредов обрабатывает один тайл на экране. И вот так вот это выглядит. То есть у нас есть несколько блоков тредов, каждый из которых обрабатывает свой тайл. И затем на выходе вот эти оранжевые прямоугольнички — это результат работы всех блоков, это тайлы экрана, которые затем мы совмещаем вместе и отрисовываем на экране. Но опять же, в каждом блоке неизвестно, во-первых, неизвестно, сколько данных в этот блок попадут, в этот тайл. То есть, скажем, в один тайл у нас может попасть 308 микротреугольников, микроквадов, а в другой тайл может попасть 1500 микроквадов. И это создает очень большую нерегулярность в выполнении задачи. И здесь, опять же, нам помогают persistent threads, о которых я уже рассказывал, которые используют алгоритм WorkString. То есть самостоятельно подбирают себе данные для работы. И работают до тех пор, пока вся работа не будет выполнена. 24 часа, 7 дней в неделю. Вот опять здесь показано, что, скажем, если тред номер 2 генерирует очень много микроквадов, ему нужно очень много работать, чтобы все эти микроквады обсчитать, ну просто ему не повезло, и ему попал на такой патч, который разбивается на много микроквадов, то все остальные треды, вместо того, чтобы ждать его, самостоятельно подбирает себе последующему патчу после выполнения своей работы и дробят их самостоятельно на более мелкие куски. Еще один трюк, который может быть применен с такими тредами, это рекурсивная обработка данных. То есть, скажем, если тред взял патч, разбил его на более мелкие патчи, он может обратно поместить эти патчи во входной буфер, чтобы потом другие треды подобрали эти патчи и обработали их еще раз. Таким образом происходит рекурсивная обработка. На самом деле это очень важно, поскольку алгоритм изначального подразделения тредов, вот он здесь показан, он рекурсивный. И чтобы реализовать его на GPU, нам необходима именно такая обработка. То есть мы берем данные из входной очереди, проверяем, попадают ли они в данный бакет. Если попадают, тогда мы проверяем, необходимо ли делать подразбиение. Если необходимо, то мы подразбиваем этот патч на 4 более мелких патча и помещаем снова во входную очередь, чтобы затем, через некоторое время, этот же тред или другие треды снова подобрали эти патчи и снова сделали им проверку на бакет и проверку на subdivision. Если дробить патчи больше не нужно, мы их помещаем в выходную очередь. Вторая сложность, о которой я говорил раньше, это то, что на GPU очень мало памяти, скажем, всего 1 гигабайт памяти. Это вообще ничто, это очень мало. И нам необходимо научить наши треды работать внутри этого объема памяти. То есть не выходить за пределы, иначе мы просто не сможем ничего посчитать. И здесь сказано, что Dicing стадия — это стадия, которая собственно генерирует из патча и мини-треугольники. Она может генерировать их столько, что вообще никуда не вместятся. И нам необходимо разработать такой алгоритм, который бы позволил вычислениям всегда находиться в требуемом объеме памяти. То есть не генерировать сразу огромную кучу треугольников, а делать задачи последовательно. И для этого нам требуется снова Uber-кернел, который может делать несколько типов работы. То есть, скажем, обычный кернел, он при выполнении дайсинга берет патч, разбивает его на микротреугольники, затем берет еще один патч, еще на микротреугольники его дробит. И таким образом генерирует 100 гигабайт данных, с которыми нам уже непонятно, что делать, потому что мы не знаем, куда их сохранить. Uber-кернел вместо этого возьмет патч, разобьет его на микротреугольники, затем эти же треугольники, например, закрасит, потом их же засэмплит, и только потом перейдет к следующему патчу. Таким образом, он всегда сможет поддерживать количество микротреугольников таким, чтобы оно попадало в нужный объем памяти и не перегружало GPU. То есть вот, скажем, обычный тред, он сперва должен выполнить полностью весь дайсинг, забить в очередь для шейдинга, скажем, теми же гигабайтами данных, только затем мы переходим к шейдингу. И этот вариант очень плох. И вариант с суперкерналами, он выглядит гораздо проще. Скажем, у нас есть суперкернел, который мы выполняем. И есть условия перехода к следующим типам работы. Скажем, у нас очередь для шейдинга, которая является выходной очередью для алгоритма дайсинга, она ограничена. И когда она заполнена, когда мы исчерпали лимит данных, мы просто переходим к следующей стадии, к шейдингу. Используем очередь для шейдинга как входную, раскрашиваем наши микротреугольники и кладем их в очередь для сэмплинга. То же самое, когда мы забили очередь для сэмплинга, когда мы исчерпали лимит памяти, мы переходим к следующему типу работы и опустошаем очередь для сэмплинга, рисуя все наши треугольники на экран. Затем, когда сэмплинг закончился, когда мы выполнили всю работу по сэмплингу, мы можем снова перейти к дайсингу и еще немного погенерировать микротреугольник. Такой подход позволяет нам запайпланить все вычисления и таким образом держать все треды внутри ограниченного объема памяти, который мы можем им выделить. Таким образом мы можем весь этот огромный объем работы просчитать, используя, скажем, всего лишь гигабайт памяти. И более того, такой подход не требует чтения данных на CPU и обратно, то есть мы можем всю задачу полностью вычислить на GPU. На этом слайде у меня показана структура A-буфера, который на самом деле очень простой. То есть, грубо говоря, вот прямоугольник слева – это экран. Экран разделен на пиксели, пиксели разделены на сэмплы. То есть один пиксель – это большое количество маленьких микросэмплов, которые при этом могут быть еще расположены нерегулярно. То есть они могут использовать jittered pattern. И каждый сэмпл – это не просто цвет, а это набор всех цветов, которые попали в этот сэмпл. То есть мы все микротреугольники, мы их все сохраняем. Микротреугольники могут быть прозрачными, и мы сохраняем все сэмплы, то есть прозрачные тоже, и на финальной стадии мы очень быстро можем получить правильную прозрачность без заранее сделанных сортировок и прочих ухищрений. Здесь рассказывается о трюках при работе с A-буфером, не буду на этом заострять внимание. Вот у меня картинка, которая показывает пример антиалиасинга с использованием Rails. Здесь на этой картинке используются 4 сэмпла на 1 пиксель, а на следующем слайде используются 9 сэмплов. Вот можно посмотреть, что, если, надеюсь, видно, что характер и качество антиалиасинга действительно меняется. Ну вот здесь на всевозможных узлах, вот здесь вот на руках заметно.
Вот. Вот здесь.
Да, здесь тоже. То есть вот что было, может и стало. Ну и маленькое видео, которое работает приблизительно на... Где мы видим?
Слушай, а чего? Может на втором дисплее не показывать? Какие-то проблемы primary surface, secondary surface?
Да, не показывает.
Просто этот самый проектор сейчас используется как второй дисплей, а...
Надо будет сразу перейти на первый.
Да, видео показывается на, ну, на первичном дисплее.
Я понял. Но может потом пойти посмотреть да. видео, чтобы я сейчас не переключался.
Можно в перерыве, собственно.
Суть в том, что картинка 512 на 512 с 9 пикселами на сэмпл и с коэффициентом shading rate 0.25, ну, что означает, что мы приблизительно генерируем 4 микроквада на пиксель. Мы получаем довольно хорошую скорость 150 миллисекунд на кадр. И что самое интересное, если сравнить мою реализацию с классическим вариантом, то есть, скажем, использование persistent threads по сравнению с обычными threads позволило добиться трехкратного ускорения. То есть я просто померил subdivision kernel с обычными threads и с моим вариантом. Получил трехкратное ускорение. А использование uber kernel против использования, по сравнению с использованием раздельных kernel для каждого типа работы. Помимо того, что позволяет сохранить память, оно также дает пятикратный прирост памяти, потому что нам не нужно каждый раз возвращаться на CPU и спускать новый тред. Так, ну я сейчас быстро расскажу про дальнейшие планы. В общем-то, план очень простой, над которым мы работаем. Это совмещение Rails и рейтрейсинга, ну, фотомаппинга в данном случае, для построения просто идеального рендеринга на GPU. Идея в том, чтобы растеризовать картинку, используя Rails, то есть получать как бы, то, что мы видим на экране, используя Rails, и в этот же момент во время растеризации генерировать лучи, выпущенные из глаза, и для каждого пикселя, для каждого сэмпла эти лучи трассировать, чтобы получить финальный цвет пикселей. То есть Rails, потом показан двумя синими блоками слева, на этапе subdivision будет генерировать треугольники для трассировки лучей, а на этапе сэмплинга будет генерировать Rays для рейтрейсинга. И, соответственно, мы будем делать фотомаппинг на первом этапе, когда у нас есть треугольники, и трассировку лучей из глаза на втором этапе. И затем совмещать финальное изображение для получения картинки. Ну, буквально чуть-чуть заключений. Первое это то, что CUDA уже показала себя как мощное средство для параллельного программирования. И я надеюсь, что я смог показать в данной работе, как можно применять CUDA для решения нерегулярных задач и шедулинга тредов и лучшего распределения памяти. Ну, хочу, чтобы вы держали при работе с кодом, держали у себя в голове термины, такие термины, как persistent threads, uber-кернелы, механизм work-стилинга, использование префиксной суммы. Ну, Instagram пирамида почти то же самое, что префиксная сумма, и использовали торинг или багинг. Все, спасибо за внимание. Могу ответить на ваши вопросы.
Пожалуйста.
Я еще понятно.
Трудно, конечно, вопрос. Ну, какие-нибудь вот первые шаги можно посоветовать для тех, кто заинтересовался, но не знает, с чего.